Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, а за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Лия Зелеман из церкви «Роса». У этой девушки очень непростая, очень интересная судьба. Но мы не будем забегать наперед, и Лия сейчас нам представится и начнет свой рассказ.
Здравствуйте. Очень рада, что я оказалась в этом месте, познакомилась с такими людьми. И мне хотелось бы рассказать о своей истории жизни именно с таким названием «Выбор». Я не знала раньше. Интересно. Да, я в еврейской семье родилась, с еврейскими традициями, и поэтому о Христе я даже и не слышала. Да и даже не возникали такие вопросы, чтобы услышать. В доме только была Тора, в основном все такие книги, поэтому к Христу не было никаких желаний даже приблизиться. И вот в какой-то момент, когда стала взрослеть, вот к годам 12, у меня возникло противление ко всему, что у нас было, потому что, сами понимаете, иногда возникает такой вопрос, а все ли искренне это делают, все ли искренне молятся, все ли искренне говорят. И я пошла в протест своей родне, своим вообще близким, и сказала, вообще не хочу слышать ни об каком иудаизме.
То есть юношеский максимализм уже, да, сработал? Это лет уже сколько тебе было?
Это было 14 годам.
Вот, самый такой возраст, когда человек ищет сам свои пути правильные.
Ну, вот я тогда все равно понимала одно, что, наверное, воспитывают в каждом еврее, что он живет не для себя. И я понимала, что я живу не для себя, я должна помогать, но помогать буду как могу. А в то время, может быть, вы знали, слышали, очень было распространено экстрасенсорное учение, ясновидение. Вот как раз Мария Деви Христос появилась, и это было просто вот заполнено почти везде, вот было известно. И, конечно же, я воспользовалась телефоном в рекламе, позвонила и узнала, как попасть на эти курсы, что это такое, и пошла на эти курсы.
Что ты искала?
Мне хотелось сверхъестественной силы узнать, потому что, конечно, такая внутри вот подростковый максимализм, гордость, меня должны все узнать. И в то же время, я думаю, что воспитание, наверное, сказалось, но все-таки с хорошим мотивом помогать людям. Но я думаю, что это была конкретная гордость, которую надо было во что-то облечь. И вот я пошла на эти курсы, и что вот я думаю, интересно, вот сейчас уже оборачиваясь, меня увидели, и учительница сказала, у тебя большой потенциал. Я вот никогда не забуду, она ко мне подошла, ой, какой у тебя большой потенциал, у тебя задатки от природы, это обязательно. И нас отобрали из 25 человек, только, наверное, пятеро. Я попала в эту пятерку, и она начала с нами заниматься.
То есть профессионально экстрасенсорикой.
Да. И вот когда эти курсы подошли к концу, они длились 6 месяцев, не поверите, но я не ожидала, что будут такие вещи, как молитвы, то есть там еще входили в курсы, вот как всякие заговоры и так далее, и, безусловно, здесь первый раз я услышала, что в конце всегда завершалось «Во имя Иисуса Христа». И как-то, все равно, наверное, потому что это не было с детства, для меня эти были, «Во имя Иисуса Христа». Да, понятно, сами понимаете, я на этой земле родилась, зная, что Иисуса принимали как Господа и так далее. Поэтому я так и поняла, это, как имя Господа говорят, хорошо. Во имя Иисуса Христа. И я в полной уверенности, что я делаю хорошее. В полной уверенности, что так и надо. И даже начала верить, что это правильные вещи. И мы начали ездить по городам, вот с своим учителем. и лечили людей. То есть к нам приходили, она собирала стадионы, к нам приходили, подходили туда к сцене, и мы лечили.
Вот ты была еще школьница, или это уже стала твоей профессией?
Нет, это именно было во время школы еще. И прошел, наверное, вот в таком вот режиме год, когда мы выезжали, когда мы в Москве что-то уже... Здесь уже мы приехали в Москву, когда уже в Москве начали что-то делать. И вы не представляете, у меня появились хорошие друзья. В Москве мы приехали с другого города, мы приехали из Одессы. У меня появились друзья во дворе. И вот один из этих друзей вдруг говорит какой-то из вечеров, когда мы собрались, я хожу в церковь. А здесь тоже, вы, наверное, поймете, был очень такой информационный взрыв, появились секты. Появилась одна секта, другая секта. Это также было вот в информационном таком мире очень известный факт. И, конечно же, я была очень против, потому что мои друзья вдруг попали в какую-то секту.
Но сложно было разобраться, что это.
Это вообще было, да. И, конечно, со своей уже такой вот, может быть, подростковой и уже ясновидческой взгляда такого, я говорю, все, ваш пастор просто вас гипнотизирует. Я пойду разбираться с вашим пастором в воскресенье. Мой учитель говорит, что у меня очень большое биополе. Я вам покажу, как он вас гипнотизирует.
То есть ты была убеждена, что ты делом занимаешься?
Я просто убеждена, что я была такой борец за правду и за истину. И как раз здесь я ему сказала, все, жди, в воскресенье мы придем. И вот настало это воскресенье. Я была у подруги с субботы на воскресенье, ночь мы остались. И вот мы утром просыпаемся, и я не хочу идти. У меня огромное желание, я не хочу никуда идти. И моя подруга, Елена ее зовут, она говорит, а ты обещала. А я была очень таким человеком, человеком слова. Если я что-то сказала, я должна сделать по-любому. И она меня вот на этом всегда ловила, и друзья меня на этом всегда ловили. Вот ты сказала, что пойдешь, или ты сказала, что ты сделаешь. Я говорю, хорошо. И вот я встаю и делаю все, чтобы опоздать. В 11 начинается служение, а вот уже 10, она очень недалеко жила от того места, где собирались. И я вот делаю все, я долго собираюсь, я долго одеваюсь. У меня вот просто внутри, ну, не хочу никуда идти. А она уже готова, хотя собирается всегда очень долго у нее. Такая прическа была, она то накрутится, там то-то сделает. Всегда я ее ждала. А тут вот она уже стоит в дверях. Ну когда? Ну когда? Ну быстрее. И вот я понимаю, что идти все-таки придется. И вот мы выходим из дома, идем, и уже 11 часов. А нам еще идти минут 10. Я говорю, ну вот мы уже опоздали, может быть, не пойдем? И тут она мне признается, в чем ее-то интерес. Она мне говорит, а ты сказала, что будут разборки, ты сказала, что там будет что-то такое. В общем, я поняла, она идет за зрелищем, то есть еще вот поймала меня на слове.
А ты себе уже как-то представляла эти разборки?
Ну, вот до конца нет, но представляла, что я приду.
Ты собиралась какой-то тайной силой это делать?
Включу свой взгляд, как нас учили, внутреннюю силу, ну, все вот какие-то вот эти вещи, дорогие вот слушатели, не хочу в это вдаваться, и это не нужно никому. И я знала, что эта сила сделает свое. И она вот это все призналась, я послушала, говорю, ах, вот так, да? А она добавляет опять фразу, которая меня действует, как с колокольчика. Ты сказала, что пойдем. Я говорю, хорошо, пойдем. И вот мы подходим, и остается, наверное, 200 метров, и меня начинает трясти. Так сильно трясти, а это был апрель. Тепло было, очень теплый был апрель. А у меня вот просто вот руки и ноги начинают, вот, ну, не слушаются вообще просто. Это невозможно описать. Я не могла понять, что со мной происходит. Со мной не было никогда таких ощущений. И чем ближе мы подходили, тем больше это вот сотрясание моего тела происходило. И я понимаю, что она на меня смотрит, спрашивает. Я понимаю, что я не знаю, что ей ответить. Но вот тут это дрожание продолжается. И мы подходим к зданию. И здесь, вот вместо того, чтобы открыть дверь этого здания, она встает рядышком с этой дверью, прислоняется так к стене, руки вот так вот собирает и говорит, открывай. А у меня и так вот не попадает ни на что. И я тяну руку к этой двери, и вдруг у меня кричит какой-то мужчина. Быстро пошла отсюда. Быстро повернулась и ушла отсюда. Я сказала тебе, что здесь тебя не будет. Быстро. Я поворачиваюсь, ни с одной, ни с другой стороны за спиной никого нет. А это был четкий вот голос. Я не помню, как оказалось за углом здания вообще. Я оттуда из угла вот так вот пальцем говорю, я не пойду туда. А она вот как стояла к стене, прислонившись, так и стоит. И вот я в этом дрожании, я говорю, я не пойду. Я, поверьте, я очень испугалась. Как, наверное, никогда в своей жизни.
Думаешь, две силы столкнулись?
Я просто вот сейчас думаю, насколько Бог благ, что вытащил меня. Но здесь я поняла, чей голос я слышала, который не желал мне добра. Потому что вот этот голос, я его испугалась. Не было ничего доброго. И вот это все просто внутри, вот это сотрясание, вот этот голос, вот это все, и она стоит и спокойно мне говорит. Ты сказала, что mm-hmm. пойдем. И я просто вот настолько вот в этих всех переживаниях я подхожу к двери, вот в этом дрожании подхожу, тянусь к ручке, открываю, вхожу в зал. И там вторая дверь, которая в сам зал, где происходит мероприятие. Это был холл, мы вошли. Нужно было войти еще в сам зал. И мы подходим к этому залу, и опять она не открывает дверь. Я просто вот в такой надежде, что здесь-то нет. И я протягиваю руку, тоже открываю этот зал, делаю шаг, вот переступаю через порог, и на меня выливают воду. И у меня закрывается голова, вот так вот падает голова, закрываются глаза от того, что меня вот вылили в воду.
Физически или тебе показалось?
Мне вот так вот, не вот именно конкретно физически, вот такое ощущение было. Но вот у меня вот так, она стоит рядом и говорит мне, что с тобой? А у меня только одна мысль, ну вот сейчас я еще и мокрая. Ни там, ни злости, ничего, ну вот еще и намочились. И я такая, открываю глаза, сухая. Но я забыла, зачем пришла. Мне так стало хорошо. Я вот так вдохнула, начала улыбаться, посмотрела на свою подругу, и она вот так вот пальцем у виска покрутила и говорит, сумасшедшая. То, говорит, дрожишь, то чего-то еще, то улыбаешься. Я говорю, Ленка, ты не представляешь, как хорошо. Она говорит, ты что, забыла, зачем пришли? Я говорю, зачем? Она говорит, подожди. Я говорю, ты посмотри, как хорошо. И мы начали проходить туда вниз, где проходила вот сама сцена, само служение. И она меня спрашивает что-то, я вот сейчас даже вам не скажу, но я сейчас, она спрашивает меня, а я ей отвечаю на все вопросы, которые интересуют. Почему люди на каких-то языках молятся? Что это такое, какие-то не русские? Что там творится? А я ей все это отвечаю. Я говорю, что люди крещены Духом Святым, они молятся на иных языках. Откуда я это знаю? Я это все это объясняю. Еще дальше что-то происходит. Опять же, я это говорю. И одно вот ощущение, я вот сейчас вот не могу не улыбаться, просто вот это ощущение спокойствия, счастья, которое меня в этот момент вот наполнило. И мы сели с ней на ряды, когда кончилось прославление было. Как раз последняя песня была прославление. И мы присели, и я взглядом встретилась вот с тем другом, к которому пришли. И он, конечно, с ужасом побежал к нам, потому что знал, что я такой человек, который, если я что-то сказала, я сделаю. И он бежит ко мне. Леля, что случилось? Что? Ничего дальше не говорит. Я говорю, Сережка, ты не представляешь, как хорошо. И вот я только вижу его увеличенные, изумленные глаза такие. А ты ничего не хочешь, не будешь делать? Я говорю, нет, не буду ничего делать. А что? Он говорит, ну ладно, я потом подойду, а то, говорит, мы там сидим. И он ушел. И я поняла, вот моя семья. Я почувствовала, что вот он брат, рядом ну, родные люди. И когда мы сели, вот служение началось, вышел пастор и сказал, кто хочет покаяться? И Сергей подошел ко мне и говорит, ты не хочешь покаяться? И я только ему сказала, говорю, я уж покаялась. И он, ну, не нашелся. Он как потом сказал, говорит, я настолько был изумлен этим ответом, что я не нашелся, что сказать. И он говорит, тогда давай просто спустимся вниз, помолимся. И мы спустились вниз, и за нас помолился пастор. И вот здесь я первый раз увидела пастора Тараса, и он со сцены посмотрел на меня, протянул руку и сказал, я заметил тебя там, когда ты вошла. И вот с тех пор началась моя жизнь в церкви.
Лея, я хотела спросить тебя, как ты объясняешь то, что вот этот дух, ну я не постесняюсь его назвать злым, угу. так быстро оставил тебя? Ну что, ты переступила порог церкви. Люди порой сражаются годами, за них молятся, изгоняют. Почему он тебя вот вдруг так оставил?
Ну вот я как раз считаю, что не вдруг, потому что вы не поверите, вот эти шаги к церкви, которые я шла, вот эти долгие метры сотрясания, наверное, вот это вот уже начал бояться дьявол. Но меня даже не столько волновал, простите, Наталья, вот этот вопрос, почему он оставил, а что все, что я делала и говорила, было от дьявола. То есть все вот хорошие вещи вроде бы, еще что-то, что я делала совсем другим духом. И время освобождения человека от злых духов, еще это только вот, наверное, в Божьих планах. Он может это за одну секунду сделать, за несколько лет. Это вот...
То есть в твоем случае это произошло без помощи людей, без молитв людей, просто Дух Святой
тебя
освободил.
Да, я думаю, что он освободил. Я даже вот настолько благодарна, что он меня просто вытащил. Я просто думаю, если бы я не пришла в этот момент в церковь, и я дальше бы продолжала жить в этом, то и вот этот голос, мне только одно, вот этот голос, который крикнул, что ты здесь делаешь, иди отсюда, я просто поняла, насколько я была его дочерью, насколько он меня использовал.
Дочерью дьявола.
Дьявола. Да, насколько вот мы порой в мире не знаем, а мы находимся под его лидерством он нас водит.
Но мы не знаем, потому что дьявол изрядную долю положительных вещей вносит.
О, это
в действие,
да.
И этим нас очень смущает и сбивает с толку.
Это
и
правда.
Именем Иисуса, и много чего еще другого.
В том-то и дело. И именно как раз это вот очень хорошо, что сказал именно именем Иисуса, потому что первое, что сказал Дух Святой после того, как я была крещена Духом Святым, первое вот действие, которое мне дал Бог, Он сказал: по возможности съезди ко всем людям, которых ты лечила, и освободи их.
Ты уже понимала, как ты это будешь делать?
И я просто приезжала то, что вот и говорила, что то, что я делала, и говорила вам во имя Иисуса, я делала совсем другой силой.
То есть ты просила прощения и молилась?
Да, да, и мы с этими людьми просто вот вместе молились, и я рассказывала
Иисусе.
И ты понимала,
что эти люди вовлечены тоже, к которым ты приходила?
В том-то и дело. И я думаю, что насколько Дух Святой имеет любовь здесь к нам, каждому Божью, что вот это напомнил мне. Ведь он бы мог мне этого не сказать, Бог, а он это сказал. Значит, эти люди находились вот под этим вот не тем духом. И я настолько вот была благодарна Богу, что он учит меня с первых шагов, что мы за каждое свое дело, за каждое слово, за каждый поступок ответственны перед ним.
Лия, я впервые слышу о таком быстром освобождении. И думаю, люди, которые сейчас слушают эту программу и которые так или иначе были вовлечены, задействованы в эти силы, они тоже, я думаю, впечатлены, и это принесет им очень большую поддержку, очень большую помощь. Сегодняшний твой рассказ. А сейчас наш звукорежиссер поставит песню для наших слушателей, и буквально через пару минут мы снова вернемся в студию к нашему разговору.
Если зло бушует ветер, если некуда идти, и вокруг тебя темно, твое сердце тихо плачет, оно плачет и болит, в жизни все нехорошо, знай, что в небе тебя ждет Иисус. Он прогонит из сердца все печали и грусть. В твоем сердце пройдет эта боль. И засветит навеки живая любовь, любовь. И ты скажи ему: яркий свет Если друг тебя оставил, и надежды больше нет, и погас любви чудесный свет, где искать тепло любви и куда за ней идти, почему ее нигде нет? Кто мне скажет, где же она? В небе море любви, там ей нету конца, море счастья, тепла и добра. Подарит Иисус и тебе навсегда, навсегда. И ты скажи ему: яркий свет любви.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Я напоминаю, сегодня в студии в гостях Лия Зелеман из церкви «Роса». Лия, мы остановились на том, что совершенно чудесное исцеление от темных, от злых сил произошло в твоей жизни буквально после того, как ты переступила порог христианской церкви. А я хотела спросить у тебя, как твоя родня, ортодоксальная, как я понимаю, все-таки, как она восприняла твой приход в христианство? Вернее, даже я два вопроса сразу задам. А как они вообще относились к тому, что ты не весь чем занималась?
Сначала, конечно, когда я отказалась и вот пошла в протест, как мы это обсудили вообще от нашего иудаизма, но все равно была на всех праздниках, на всех наших мероприятиях, поэтому как такового моего отсутствия в вере не было замечено. Конечно же, взрослые члены нашей семьи, это вот дедушка, бабушка, они очень строго это воспринимали и понимали, что Лея идет не туда.
Но тебя сильно кинуло из иудаизма. Конечно, в экстрасенсорику.
Вообще считаю, что кто у нас построже был в семье, называли меня язычницей. И не общались со мной. У нас в этом плане очень строго. А тут... И вот когда этот момент произошел с христианством, а сами понимаете, после такого шага, как... Я просто почувствовала, когда вышла из церкви, что Бог меня просто взял из одного места и переставил в другое. Просто за один момент я почувствовала такое освобождение. Я понимала, что я больше... никому служить не буду, кроме Бога.
Ну, это ты понимала. А твоя родня что понимала?
И поэтому я с этим решающим шагом поехала домой сообщать, что я теперь христианка. И когда я приехала и сказала: «Здравствуйте, я теперь христианка», скрывать этого я не могла. Очень четко был ответ: «Собирай вещи и уходи».
Ты один ребенок в семье?
Я одна, да. И поэтому, сами понимаете, какой был это решающий шаг для родителей — отказаться от своего ребенка, который, ну, все надежды возлагались. Ну все, и отказаться от ребенка, я считаю, что для них, вот я сейчас думаю, для родителей вообще это, наверное, было еще сильнее сказать: все, уходи. И вот в этот момент, может быть, я была под впечатлением того неимоверного счастья и свободы в душе, в духе. Я села и думала: все, я иду в никуда. Но со мной вот это вот ощущение Бога. Со мной вот это ощущение еще неизвестного Духа Святого Иисуса. Я не знала эти личности еще. Я просто ощущала то, что я теперь свободна. Но я не могла от этого отказаться. И в то же время, конечно же, я не могла и не осознавать того, что я сейчас окажусь на улице. Идти мне в этом городе не к кому. Я могла прийти в церковь, могла прийти к тем людям, которых я узнала.
А родители реально выгнали?
Да, они сказали: все, собирай вещи, уходи. И в этом плане я знала, у нас в семье очень строго: если да, да, нет, нет, это правило. И это вот все я сидела и думала у себя вот в комнате. И я начала собирать вещи, я сделала выбор и сказала: я ухожу. От Иисуса я не откажусь.
Сколько тебе лет было, когда ты нашла Христа?
16 лет. Вот с 15 до 16 вот такой бурный год поездок, и вот 16 я прихожу к Богу. Вернее, конечно, это Он меня забирает, и спасибо Богу за это. И я начала собирать сумку. Я собрала сумку и выхожу, подхожу к двери, и здесь меня останавливает мама и говорит: хорошо, ты остаешься в этой комнате, но с нами общения у тебя не будет, мы с тобой не разговариваем. Ни продуктов, ничего, что здесь в этом доме находится, ты использовать не можешь, так как ты находишься, ну, в заблуждении, так вот грубо так сказать, это, конечно, я не знаю как, но было сказано, что ты язычница, ничего с иудейством ты не будешь иметь, потому что это кашрут, это кошерность, и все, что ты делаешь, это...
Нечисто.
Нечисто. Ну, это вот я говорю, то это мягко сказано. Я расплакалась. Я вам честно скажу, это, конечно, было очень тяжело. Но я думаю, что каждый это поймет, кто когда-нибудь, может быть, сталкивался с этим, или вдруг представит, что никогда не будет иметь общения со своими родными. Ну, это безумно тяжело.
И что, даже в этой физической борьбе тебя Святой Дух внутри не оставлял?
И именно вот, да, в этой борьбе, наверное, я единственное, что, конечно, сказала им спасибо, вот в истерике сказала, потому что я разревелась очень сильно. Я вошла в комнату, я вот плакала, но я знала, что бы ни было, если даже они меня сейчас и выгонят, передумают, я не откажусь от Иисуса. И с этого дня вот началась моя жизнь в церкви. И это было тяжко — возвращаться из церкви, возвращаться с школы, со всех мест, где я не была, домой, где с тобой не общаются. самые близкие люди на свете. И, конечно, сами понимаете, так как меня лишили всего, то есть 16-летний ребенок, ну, простите, тогда я считала себя именно таким, потому что до этого за меня все делали, меня кормили, меня поили, одевали, а тут мне пришлось столкнуться с тем, что я должна сама об этом думать в незнакомом городе. Я пошла на работу, я устроилась нянечкой в больницу, то есть я стала санитаркой, я стала мыть полы по выходным, по вот таким вот свободным минутам. Вот мне пошла навстречу старшая сестра, и она в свободное время от учебы мне давала такую возможность подработать.
От учебы еще в школе?
Конечно, я же училась, я же должна была закончить школу. И вот началась моя такая трудовая жизнь. И это было, конечно, очень тяжело. Именно и морально тяжело, и, поверьте мне, физически еще более тяжело. Но сейчас уже много лет прошло, я думаю, вот как я с этим справлялась, не знаю. Вспоминаю, что было очень тяжело. И прошел вот месяц вот таких вот моих тяжелых терзаний, мучений, слез, молитв. Но за этот месяц произошло очень много в моей христианской жизни. Через 2 недели я была крещена Духом Святым со знаменованием говорения иными языками. И услышала первый раз голос Духа Святого, и он начал со мной общаться. Через неделю я была крещена водным крещением, и я пообещала Богу служить чистой совести. И вот с этого времени я прошел этот месяц такой вот для меня активный. Я до сих пор праздную свое день рождения, это воскресенье, свое духовное крещение, водное крещение.
И сколько лет тебе в Боге?
И в Боге уже мне будет в этом году, в апреле, 16 лет.
Поздравляю.
Спасибо.
Совершеннолетие первое.
Почти, да. Я очень рада, что уже вот так много времени прошло. И вот этот месяц тяжелый прошел, но Дух Святой компенсировал вот эти все вещи, которые, вот, недостатки, которые были. И все равно я никому не желаю испытывать того, что я испытала. Это отречение родителей, не разговаривание с родителями. Поэтому, милые слушатели, пусть у вас будет гораздо это легче, я молю об этом. Но Бог и тут все смотрел. Он не дает больше претерпевать, чем ты можешь, наверное, на мою душу, наверное, больше не могло возложить переживаний. И через месяц наша церковь делала очень много евангелизаций, служений. И через месяц у нас наша церковь организовала служение Шамбака. В Олимпийском было евангелизационное служение. И мы были левитами на этом служении. Ну, вообще наша церковь легла как за оформление, за организацию, поэтому мы и собирали людей, и кормили их, и за прославление отвечали. И, безусловно же, весь этот месяц, почти каждое воскресенье, я все равно на стол всегда клала записочку в том, что служение в таком-то месте, в таком-то время, надеялась, что они придут, мои родители.
Родителям оставляла,
да,
координаты.
Да. Вот, и, безусловно, всегда находила это в мусорном ведре, когда приходила. И вот в мае, простите, не помню число, я положила вот эту записочку, что будет евангелизационное служение, и ушла на подготовку. И вот идет большое, представьте, зал Олимпийского, очень много мест, очень много людей пришло, вышел Шамбак, благословил это служение. Я тогда уже была в группе прославления. И вот мы стоим на сцене, мы открыли, прославили Бога. И Шамбак начал говорить слово «приглашение к покаянию».
Ты несколько раз упомянула Шамбак. Это кто?
Это проповедник, англичанин, проповедник, евангелист очень известный. Уже, к сожалению, его нет сейчас, но благодаря ему очень многие люди нашли Бога. И когда он сказал: «Сейчас закройте глаза, помолитесь, и после того, как я скажу, вы готовы пойти к Богу сейчас и принять его господином своей жизни, поднимите руку».
Это он к неверующим
обратился. Он всегда так делал, да. Mm-hmm. И он закончил свою молитву. Мы из многочисленных вот присутствующих людей некоторые подняли руку, некоторые не подняли руку. Конечно, очень много подняли руку. И он говорит: а теперь бегите к сцене, кто поднял руки. А там, если вы знаете, там многоэтажное же здание, поэтому есть и партеры, есть и билетаж. И со всех мест побежали люди к сцене. И вы не представляете, каково было мое удивление, когда я вижу, что по проходу, держась за руки, бегут мои родители. И вот это ощущение, когда я вижу, как они бегут к сцене, мои родители, которые всегда были против, которые не разговаривали со мной, они оказались здесь, они бегут, чтобы покаяться. Я вот не могу, чтобы не заплакать, потому что это самый, наверное, счастливый момент в жизни.
Ты, наверное, вне группы стала одна прославлять Бога на сцене.
Нет, я в тот момент, я вам честно скажу, я не верила. Я, наверное, вот как в ступоре стояла, вот так вот приглядываясь, это они или нет. И вот, наверное, долго, потому что, наоборот, группу попросили уйти, а я вот как вот в ступоре стояла, так и смотрела вот в этот проход. Но вот они пришли и покаялись.
Покаялись и остались с Богом.
Да.
То есть это был не порыв просто.
Самый, наверное, вот такой счастливый момент, когда вот все вместе исполнится Писание. Я и дом, и будет служить Господу.
В доме какая атмосфера наступила?
Ну, сами понимаете, конечно же, это счастье. Это теперь уже к общему прочтению Торы добавились другие книги, добавился Новый Завет, и мы стали вместе читать Писание. Конечно, к этому времени уже, как мама призналась, она стала меня уважать как личность. Она сказала, я не ожидала. И вот здесь они, конечно, уже много прислушивались.
Они стали ходить с тобой в эту же церковь?
Да, мы стали прихожанами церкви. Они не занимались каким-то особым служением, просто они были членами церкви. Но...
Ну, вовсе не обязаны были, да? Я так понимаю, что все главное на твои плечи упало. Расскажи нам о дальнейшем своем служении.
Да,
чем ты в церкви занималась? Школу ты закончила к этому времени?
Да, школу я заканчиваю. Вот как раз в этом году я закончила школу, когда мои родители покаялись в мае. И в июне мы сдали экзамены, и со школы я попрощалась. Но попрощалась тоже хорошо. Я думаю, насколько удивительно Бог все усмотрел, потому что в старших классах, когда я уже училась, мы провели евангелизацию. Директор пожал мне руку и сказал спасибо, что у меня есть такой выпускник. Вот. После этого еще много-много раз весной я приезжала и проводили евангелизации для других классов. То есть мы...
Но это уже было время полной свободы, и в учебных заведениях разрешали
еще,
Слово Божие.
Еще разрешалось. Да. До 99-го года, да, это все еще разрешалось. Потом уже вот, к сожалению, да, было запрещено. И тогда я как раз думаю, в момент 94-й год, у меня молитва была к Богу о том, чтобы Он усмотрел мои образования, о том, чтобы Он усмотрел мою дальнейшую жизнь, чтобы я спокойно могла прийти в школы. Хотя, поверьте, никогда не хотела быть педагогом, никогда не хотела учить детей. В этом у меня никогда не было желания.
А почему было у тебя такое движение сердца именно детям говорить? Ну, взрослым бы.
Может быть, с того, что с этого началось? Вот я
что
покаялась.
Ты сама была школьницей?
Наверное, да. Вот я просто думаю, только вот я покаялась, и сразу же у меня было желание такое своим одноклассникам, всем своим одношкольникам рассказать об этом. И поэтому первая евангелизация, которая произошла, когда я покаялась, она была в моей школе. И вот я думаю, наверное, какой-то отпечаток вот наложила. Но Бог, наш Бог очень обладает чувством юмора хорошим, поэтому Он никогда не забывает все, о чем мы просим. Все он потом усматривает.
И ты получила ответ. Мы сейчас послушаем твою дальнейшую судьбу. Я знаю, немного забегая наперед, что ты как-то связана с детьми. Я не знаю, как напрямую. Ты нам расскажешь. Сейчас снова для наших слушателей прозвучит песня. После чего мы снова вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор.
Я вижу на щеке твоей слеза. О чем ты плачешь, что тревожит тебя? А может, ты не знаешь, что есть Бог, Он любящий друг. И пусть дожди идут, пусть холода вокруг. Закрой глаза и тихо скажи, все это ерунда, все это миражи, все это миражи. Давай улыбнемся друг другу, пусть в мире станет светлей. В молитве возьмемся за руку, сердцам нашим станет теплей. Давай улыбнемся друг другу, пусть в мире станет светлей. В молитве возьмемся за руки, сердцам нашим станет теплей. Сердцам нашим станет теплей. Я вижу на щеке твоей слеза. О чем ты плачешь, кто обидел тебя?
же в дом твой стучится беда? Ты не печалься, улыбнись тогда. Нашим станет теплей. Давай улыбнемся друг другу, пусть в мире станет светлей. В молитве возьмемся за руки, сердцам нашим станет теплей. Сердцам нашим станет теплей.
Я напоминаю, что в эфире передача «Выбор» и наш гость Лия Зелеман из церкви «Роса». Лия, Бог обладает чувством юмора. Я думаю, он обладает очень многими качествами. И как проявилось его чувство юмора в твоей жизни?
К этому я вот подойду. Хочу начать с того, что началась моя христианская жизнь. Церковь, в которую я попала, была миссионерская. Она так и называлась, Первая миссионерская церковь России Иисусу. И пастор такое заложил основание, что если ты верующий человек, то ты должен общаться с Богом. Если ты верующий человек, то Бог тебе должен отвечать. Если ты знаешь Бога, то Он и тебя должен знать. Очень четкие правила. И вот мы, молодежь, которая пришла, совсем еще и молодые в возрасте, и в духе, а он мог себе такие вещи позволить, что он уезжал на евангелизацию, собрав вот группу, и оставлял нас на большую церковь. Когда я пришла, в церковь было более 2000 людей. Очень большая церковь, потому что было очень много исцелений. Наверное, так же, как Иисус когда-то начинал, было очень много людей с ним, когда только исцеления были. А как только он начал учить, многие люди рассосались, остались только ученики. И вот здесь было то же самое. Я пришла в тот период, когда в церкви очень много было чудес. И вот на такую большую церковь он оставлял нас, молодежь, которая ничего не знает, ничего не умеет. Только знает, что Бог живой, что Дух Святой всегда поможет, то, что утешитель рядышком. И, поверьте, ничего не оставалось, как проводить ночь в молитве, на коленях, еще что-то искать. Бог, скажи мне слово, скажи мне, как вести себя. И он оставлял нас проповедовать, молиться за больных, вести все. И сейчас уже я могу сказать, я благодарна ему очень, потому что он научил слушать Духа Святого.
Он выбрасывал вас за борт и учил плавать.
Ну, безусловно, я знаю сейчас, если бы ему это не позволил Бог, он бы сам это не сделал. Безусловно, я уверена на 100%, это Бог ему сказал.
Он учил вас личным отношениям с Богом.
И это правильно. Вот сейчас, уже будучи сама лидером, я понимаю, что как это правильно. Потому что играть в христианство не стоит. Чревато очень с Богом играть. И вот начались вот эти становления. И еще самое главное, плюс к этим вот таким боевым закалкам, у нас были еще поездки, евангелизационные поездки, где как раз показывалось все, что ты есть на самом деле. Знаешь ли ты Бога? исполняются ли знамения, которые сказаны в Писании, что верующих будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, они будут здоровы, будут говорить иными языками, все, о чем не попросят, будет. Все это в поездках как раз и сказывалось. И тоже я очень хорошо помню слова пастора: «Бодрствуйте и молитесь». И вот эти слова вот до сих пор я вспоминаю и держу в своей жизни, передаю другим, потому что это самое главное. И у нас были поездки, евангелизационные поездки в те места, где еще не было сказано, или в те места, где не было церкви. То есть наш пастор выбирал места такие, опять же, вот не знаю, как он их искал, но это его с Богом дела. И мы приезжали и проводили евангелизацию. И после уже молились о том, есть ли среди нас кто останется пастором в этой церкви, есть ли среди нас кто останется пока лидером. То есть всегда оставляли человека за поместными вот людьми, которые покаялись. Тоже я ему за это благодарна, это настолько правильно в Боге, не уезжать, оставлять людей, которые покаялись просто так. И поездили мы очень по многим местам. И север, вот тогда первый раз я познакомилась с Воркутой, и под Курском, и под Анапой, то есть очень много мест сейчас. Я думаю, не столь важно перечисление, но вот важно, что вот эти вот места. И вот пришло время воскресного служения. Вот так вот текли месяцы, годы. Пришло время воскресного служения, и пастор начал очень необычно. Он сказал: «А сейчас я хочу, чтобы все закрыли глаза и помолились». Все закрыли глаза, и он говорит: «У кого будет слово, пожалуйста, выйдите перед сценой и скажите». Я закрыла глаза, молюсь, и вдруг я слышу очень четко, Дух Святой говорит: «Ты поедешь в Чечню». Я вам честно скажу, про Чечню я тогда, может быть, вот если в новостях что-то слышно, потому что вот пошли вот военные действия, и что-то такое, ну, Чечня. Но я вам перед Богом признаюсь, не думала и в сердце близко не принимала о том, что ну как-то это нас может коснуться.
Ну, к себе это не применяла.
Совершенно. И не осознавала, если честно, военные действия. И вдруг вот такие слова, я даже не до конца воспринимала, где это может быть, Чечню. Но я привыкла быть послушной. Я вышла с этими словами. И когда пастор сказал: «Откройте глаза», перед сценой оказалось еще 5 человек, таких как я. Нас было 6.
И все услышали о Чечне?
Да. И всем был этот голос. Потому что когда он попросил лидеров спросить, что было сказано, каждый из них вот сказал. И когда мы посмотрели друг на друга, ну, было очень интересно. Вышла в основном молодежь.
Женщины, мужчины?
Было 2 брата и 4 сестры. И пастор сказал: «Ну, я именно это и ждал. Именно это количество у меня и было открыто».
То есть он был 7-м, который тоже знал о Чечне?
Он знал о том, сколько людей выйдет, сколько же и кто что скажет. Это было удивительно. Но Бог вот поругаем не бывает. И, ну, что оставалось? Бог сказал. Сами понимаете, что следующий такой тяжелый момент, следующим тяжелым моментом в моей жизни это было прийти и сказать родителям. После первого, когда я сказала, что я буду христианкой, это второе. Извините, я еду в Чечню. Я думаю, для них стрессом было. И вот когда я пришла и сказала, я еду в Чечню, мои родители сказали: «Нет, ты никуда не едешь». И я их понимаю. Опять же, встает вопрос такой, сейчас уже вот будучи взрослым человеком, я понимаю, что отпустить одного ребенка там, где идет война, там, где ну, неизвестно, что происходит. Но, слава Богу, они знали Бога. И я все-таки поехала в Чечню. Конечно, со слезами меня провожали, но благословили и отпустили. И вот наша молодая группа поехала в Грозный.
Какой это год?
Это был 96-й год. И вот тогда, я даже вот не знаю, как подробно, это, наверное, большая история, мы приехали. Получилось так, что в нашей церкви была девочка, которая жила в Грозном. И она нам дала адрес своих родных, которые нас немного скорректировали, где в Грозном, куда можно обратиться. И мы нашли место, мы сняли квартиру, и вот мы начали нашу христианскую жизнь там. И, конечно, я остановлюсь только, наверное, на некоторых моментах, потому что, сами понимаете, это большая история. Приходите в РАСУ, я вам обязательно расскажу. Но были моменты, которые мы очень поняли с первых минут о том, что если мы не будем чисты перед Богом, и если мы будем не искренни, Бог исполнит свое слово, Он не сможет быть нам охраной и защитой. И поэтому, поверьте, каждую минуту мы молились только об одном: «Господи, мы в Тебе». И, слава Богу, Он нам отвечал и не оставлял нас. И поэтому были моменты, когда мы возвращались со служения, и начинался обстрел. И вот один момент мы никогда не забудем, наверное, все, кто там был. Начался обстрел. И обстрел был с крыш, и поэтому вот все, кто там мимо проходили, вот, ну, летят пули. И вот мы как шли, нас было тогда вот в этот момент трое только, мы молились. И мы увидели, как летят пули на нас. И вот единственное, что мы могли просто сказать, что Боже, ты обещал нас охранять. Мы просто в этот момент уже были настолько научены, что он вот настолько стоит рядом с нами охранять, что мы не боялись ничего, поверьте. Может быть, потому что мы были молоды тогда, и нам вот ничего не казалось. Но я вам хочу сказать, это Дух Святой только дает.
Мы научились доверять.
Доверять, да. Наверное, вот это вот правильно сказано. Мы научились доверять. И мы увидели, как пули меняют траекторию, которая летит на нас. Просто раз, и она повернула. И это вот этот момент мы все никогда не забудем, потому что мы пришли, упали на колени, в слезах благодарили Бога за то, что Он исполняет свое слово. Он живой, Он никогда не оставит того, кто верит в Него. Это был вот один из таких моментов. Другие моменты, конечно, вот... Ну, невозможно описать. Было очень много моментов, когда Бог спасал от смерти, когда Бог просто, вот, можно сказать, даже переставлял. Мы иногда не замечали, что вот сейчас начиналось военное действие за остановку до нас. Мы должны ее пройти. Бог делал так, что мы не поняли, но мы оказались через две остановки. То есть вот как-то Он нас переносил даже. Вот такие моменты были.
Ну, можно себе представить, сколько раз вы не знали,
да,
что вы могли погибнуть. Сколько раз вы не знали, что Бог вас сохранил. Это себе можно только вообразить.
Да, я вам только одно могу сказать, что, конечно, там я узнала Бога таким, какой Он есть на самом деле. И там близко познакомилась с такой личностью, как Дух Святой. И приехав сюда, я одно могу сказать. Там учишься быть постоянно в борьбе. Потому что если ты не бодрствуешь, все, моментально ты снимаешь с себя охрану Бога. И когда приезжаешь сюда, поверьте, дорогие вот братья и сестры или будущие братья и сестры, здесь правит дьявол, его вот эта злая сила, и духовная борьба, и духовный мир и есть. И я думаю, что здравомыслящий человек никогда не будет с этим спорить. И вот эта борьба злого и доброго, Бога и дьявола, она присутствует. Там в военных действиях просто это особенно видно. И это увидели даже неверующие люди, потому что были моменты, когда мы уезжали в соседние деревни или в соседние церкви за гуманитарной помощью, потому что мы старались помогать еще тем, кто нуждается, за медикаментами. И как только мы уезжали, военные действия разжигались еще больше, то есть там начиналась прям конкретная стрельба. И как только мы приезжали, к нам была просто очередь из чеченцев, которые просили нас: «Не уезжайте. Как только вы уезжаете, начинается военное действие. Как только вы приезжаете, все сразу спокойно и тихо». Вот для меня это было тогда очень сильным свидетельством, что мусульмане пришли к христианам говорить, что ваш Бог силен, когда вы здесь, все хорошо.
Расскажи коротко, какую работу вы успели провести там?
Да, за это время, мы там были 2,5 года, была открыта первая чеченская христианская церковь. Сейчас там работают люди из Армавирской церкви. Когда мы уехали, очень хорошо работают, потому что есть население русское. И, слава Богу, в церкви есть и бывшие мусульмане. То есть очень много чеченцев тоже покаялось. Хотя, может быть, конечно, немного, как бы нам хотелось, но, поверьте, это очень хорошее свидетельство, когда мусульмане пришли и покаялись. И сейчас работа очень большая идет. Они уже задействуют и чеченскую область, и села. И эта чеченская церковь известна. То есть, если есть какие-то конференции, из чеченской церкви всегда есть представители.
То есть, это был родник.
Я очень рада, да, что стояла у истоков. И сейчас это приятно видеть, что Дух Святой работает. И после того, как я приехала сюда, вот эта борьба, она меня не оставляла. Я понимала тех, которые вернулись с войны, те, которые возвращаются с военных действий и видят вот это мирное житие, спокойное.
Сытое.
Да. Mm-hmm. И очень был виден духовный барьер, что даже в церквях тепличные условия. И я не могла успокоиться. Первое, что я приезжала: «Что вы делаете? Вы вот здесь, вот здесь, вот здесь».
То есть вы ничего не делаете?
Да, можно так сказать, простите, да, может, мягко, но это так и есть, потому что... Но меня это возмущало, потому что там привычка вот это постоянно бороться, и поняла, что она правильная.
Это неудивительно, то, что ты говоришь. Это я просто почувствовала сама сейчас, в начале твоего рассказа, насколько тебе сложно было здесь, и, может быть, насколько даже силы темные здесь больше сгустились. Да.
Победим. Mm-hmm. И мы снова победим. Mm-hmm. И я очень рада, потому что там Бог научил именно этой борьбе.
Каждой минуте общения.
Каждой минуте, да. Mm-hmm. Потому что, говорю, знать.
А здесь уже не надо. Здесь тихо,
а
спокойно.
А здесь, да, из-за того, что вот эти тепличные условия, можно спокойно прийти, сесть, пересидеть и уйти снова заниматься своим делами.
И вообще красивое служение, послушать песни.
Как это возмущает музыку. Дух Святой, вы не представляете. Просто, говорю, внутри я приехала, Дух Святой вот просто вот возмутился, как в Писании написано.
И я воспользуюсь просто возможностью сейчас. У нас немного осталось до конца программы. Коли так повел уже Дух Святой, скажи сейчас христианам что-то, что ты хотела бы сказать. Знаешь, это редко бывает. Чаще я прошу гостя сказать что-нибудь неверующим. Что ты могла бы, что бы ты хотела сказать верующим, христианам сейчас?
Спасибо. Я очень бы хотела сказать сейчас, после того, как наступил наш Новый год еврейский, глава года, как говорят о иудаизме. И вы знаете, я хочу сказать слова, которые я запомнила с детства, слова моего дедушки, когда он молился вместе с нами. «Дорогие братья и сестры, пусть в Новом году ваше сердце будет мягким, ваша душа будет готова всегда покаяться, раскаянная душа, и чтобы ваши колени никогда не устали и не забывали чувства земли. А от себя, наверное, только одно хочу добавить. Проверяйте свой мотив. И если только ваш мотив
фальшивит
и направлен на себя, не побойтесь ни Бога, ни людей, и не стесняйтесь. Главное, не стесняйтесь. Скажите сразу. И слова покаяния, или даже перед теми людьми, которые... Да даже перед самими собой. Не обманывайтесь. Дьявол настолько может руководить вами, верующими людьми, что вы потеряете всю свою жизнь. И когда придет время пойти к Богу, вы можете пойти совсем к другому Богу.
Верующим нужен постоянный рестарт.
Да.
Как ты думаешь?
Да. Хочу сказать и верующим, и неверующим. Смотрите, в Боге ли вы.
А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, вы слушали передачу «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. В гостях у нас была Лия Зелеман из церкви «Роса». За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». Да благословит вас всех Господь!
Будьте благословенны и успехов вам! Огромное-огромное спасибо! И до свидания!